Guru Yoga, Guru Upasana, это способ ученика настроиться на Гуру Бхаву. Если ученик настраивается на Гуру Бхаву, то Гуру Бхава меняет его постепенно, не быстро, но меняет. Это подобно тому, как рядом с магнитом, если лежат опилки или кусочек железа, они намагничиваются, просто пребывая рядом, даже ничего не практикуя. Это закон, так сказать, мироздания, передача вибраций, спанды. Однако этот процесс не быстрый, но железный, при условии, что у ученика есть достаточно веры, преданности, он пустой сосуд, не закрытый сосуд. Гуру Бхава, если ученик пребывает в самайе и гуру йоге, постепенно, как вибрация, проникает в поток сознания ученика и благословляет его. Это объективный закон, можно сказать, сравнимый с законами физики. В этом смысл гуру йоги, гуру упасаны. Даже если ученик не читает тексты, не делает практики, но он очень предан, обладает открытостью, чистотой, пребывает в севе, вере, преданности, самоотдаче, должным образом воспринимая гуру. Гуру Бхава передается ему и затем стабилизируется в потоке его самого. Она открывается внутри него, как совершенно новое видение. Затем ученик к ней привыкает и осваивается пребывать в ней. И затем она становится его собственной бхавой. Это подобно тому, как если есть звук от гитары или какого-то струнного инструмента, и рядом с ним помещают другой струнный инструмент, то один струнный инструмент звучит, а резонанс идет в другом инструменте. Это и есть принцип передачи. Во время передачи учения, в линии передачи, один из важных таких моментов, что передается, это именно пхава от гуру ученику. И если ученик достаточно обладает кармой, хорошей заслугой, открыт, как пустой сосуд, то вот он получает эту передачу и сам начинает вибрировать на той же частоте, в той же пхаве, как и гуру. И затем он может передать ее другим. Если они также будут в самае, в преданности, они получат эту пхаву. Таким образом, пхава передается по линии ученической преемственности. Это и есть гуру шишья парампара. Кроме того, что передаются учения, методы, тексты, созерцательные практики и прочее. И вот пхава очень важна для ученика. Пхава вообще сущность практики. Пхава – одно из имен Шивы. В Рудрая-мала-тантре говорится, что бесполезна йога, бесполезны пранаямы, бесполезны мантры, которые не будут иметь никакой силы, если нет пхавы. Фактически ради пхавы и делается вся духовная практика. Другое ее название – Дивья Пхава, то есть сущность всех богов и божеств, Брахмахам Пхава. Это родственное понятие. Так мы имеем дело с таким мистическим процессом передачи вибрации. Передается некая вибрация. Кто-то может сказать, но ведь эта бхава должна быть и внутри нас с точки зрения адвайты философии. Да, точно. Именно так. Она должна быть. Вот по всем текстам точно должна быть. По наставлениям Шанкарачари должна быть Брахмахам Бхава ученики. По разным тантрам, но почему-то ее нет. В чем же дело? Вот все по текстам должна быть. Именно поэтому ученик приходит к гуру, что она должна быть, но ее нет. Именно для этого нужен процесс освобождения, садханы, отношения гуру-ученик, гуру-йога, упасана с божествами, потому что вот эта бхава, которая она должна быть, она действительно в нас вот в таком зародышевом состоянии, как должна быть. То есть должна быть означает, Есть, но по факту нет. Де юре есть, де факто нет. Все по писаниям есть, и воззрением, и брахман, по факту нет. Это означает, у нас есть ее потенциал. Потенциал – это зародыш, это семя, это возможность. А вот вырастить его, и вырастет он, пробудется или нет, зависит от множества сопутствующих факторов и вторичных причин. Если бы у нас ее вообще бы не было, тогда бы это не было бы истинным духовным путем. Тогда бы вам передавалось что-то внешнее. То, что внешнее и то, что передано, имея во времени, то, что не существует безначально, то, что приходит и уходит, это не было бы истиной. Все данное может быть потеряно. Все, что пришло, обязательно уйдет со временем. Все, что привнесено, будет отнесено. Все полученное будет забрано. То есть, если бы этого не было у нас вообще, а это полностью давалось, ну, как некое искусство, например, игры на инструменте или боевое искусство, как где вас обучили, то это все временное, это будет потеряно. Или в момент смерти, в следующих жизнях, или даже в этой жизни, когда условия изменятся. Но путь освобождения – это раскрытие той пхавы, которая не зависит от условий и уже не меняется. Поэтому она не может быть дана, она существует вечно, всегда и во всем, и в каждом. Поэтому она есть у нас в потенциале. Но все дело в том, что она не раскрыта, она не реализована, и этот потенциал должен вырасти. Она в зачаточном состоянии. Именно поэтому мы говорим об основе пути и плоде, о гуру-йоге, нисхождении шактипатхи, о трех видах нектара и трех видах исчерпания. Это сложный алхимический процесс, когда мы выращиваем в себе вот эту пхаву. И даже если у ученика много нерешенных кармических вопросов, неотвеченные концептуальные вопросы, но он чувствует эту пхаву, процесс алхимической трансформации, он идет. И со временем пхава, набирая силу изнутри, начинает раскрывать его потенциал, и он получает ответы на непонятные вопросы. Философски непонятные вопросы внезапно он начинает понимать, потому что сердце его раскрывается. Или даже если кармы, клеши его держали, когда его сердце раскрывается, духовное сердце, хридая гуха, у него появляется сила противостоять клешам и омрачениям. Поскольку пхава начинает алхимически действовать изнутри, меняя ученика и решая те задачи, которые он сам не смог решить. Но при условии, если есть преданность, вера, самая, то есть если есть проникновение пхавы, пропитывание. Когда ученик пребывает рядом с гуру, очень важно правильно пребывать, чтобы быть в сонастроенности на гуру-пхаву. У каждого живого существа есть своя пхава. Это его мироощущение, его вибрация, на которой он пребывает. Но когда ученик пребывает рядом с гуру, очень важно ему стараться понять гуру-пхаву, настроиться на нее. Не на пхаву своего тонкого тела, поскольку это путь, лабиринт иллюзий, не на пхаву своего ума, не на что-то еще, а именно на гуру-пхаву. И затем, отразив гуру-пхаву в самом глубине своего существа, пробудить аналогичную собственную пхаву, атма-пхаву, полностью совпадающую с гуру-пхавой. Пробудить внутреннего садгуру. И внутренний садгуру именно пробуждается благодаря контакту с гуру-пхавой в состоянии преданности, прибежища, веры и самая. Все люди разные, это естественно. И ученик, и гуру тоже различаются по уровню ментальности, ходу мышления и прочего. И вот очень много разных вещей, которые и с учением мы можем не понимать что-то, в философии, в многих других. Но Гуру-йога означает, что минуя все вот эти разности, черты характера, личностность, пол, нацию, возраст, все относительно культурные и физические обусловленности, ученик должен проникнуть и постичь ту же самую вибрацию, как и гуру. И это возможно, если такая сонастроенность существует. И такая сонастроенность, она должна поддерживаться годами, из недели в неделю, изо дня в день, она должна быть постоянной. Вот это то же самое, как практика созерцательного присутствия, только в отношении гуру-йоги. Это и есть гуру-йога. Гуру-йога означает настройка на гуру-бхаву и практика созерцательного присутствия в единстве. Гуру и йога. Йога – созерцание. Гуру – это гуру-бхава, когда они вместе, это и есть гуру-йога. Это значит совпадение по бхаве. Аналогично то же самое и с иштадевата-йогой. Когда мы настраиваемся на бхаву иштадеваты, даттатреи, шивы, мы стараемся тоже совпасть. Но иштадевата-йога, настройка на бхаву Бога или божества, избранного божества, это гораздо сложнее. Это следующий этап наряду с гуру-йогой. Когда мы открываем себе гуру-бхаву, то иштадевата-бхава тоже начинает раскрываться. Поскольку иштадевата или шива – это настолько запредельные, далекие вещи, мы не видим прямо шивы, кроме как на алтаре, или где гуру Дататрея гуляет, никому не известно. Он бессмертный, да? Он может гулять по лесам Сахиадри в Индии, может здесь гулять, может на Луне, в другой галактике. У него много тел, но он за пределами нашего восприятия пока. И бхавы настолько запредельные, великие, что невероятно, невозможно сразу их понять вообще. Мы призываем, поклоняемся, настраиваясь на их бхаву. Но гуру бхава – это то, что более доступно. Это проще. Поскольку ученик контактирует с гуру, видит его тело, ему легко даже написать ему что-нибудь по скайпу. И он ответит даже. Вот это как божество в физическом теле, которое находится в доступе. По крайней мере, ученик должен так думать. Чтобы узнать себя божеством, он должен так думать. В этом и суть гуру-йоги. Тогда это будет работать. И вот когда гуру-бхава пробуждает в ученике собственную атма-бхаву, пробуждает садгуру внутри, происходит гуру-йога и происходит сонастроенность, ей предшествует растворение двойственных представлений, растворение эго. Вот происходит это чудо пробуждения, гуру-татвы. Гуру-татва проникает в ученика. Гуру переводится как важный, весомый, даже тяжелый. Тяжелый в смысле весомый, вот так. Это в том же смысле, как говорят о файлах в интернете. Файл тяжелый, много весит. Информационно, весомый информационно. И бывает, когда мы пересылаем какой-то файл, и нам отвечают, не могу принять, файл очень тяжелый, компьютер загружен памятью. Вот что-то наподобие происходит в отношении гуру-ученика. Гуру передает файл информационный, он очень тяжелый в информационном смысле. А у гуру внутренний компьютер и память внутреннего компьютера уже загружена мирскими данными. Он говорит, не влазит, не могу принять, надо очистить. Гуру говорит, очисти жесткий диск мозга. Выполняй практики, сдавай на ступени. В процессе сдачи на ступени очистишь. Делай севу, просто делай севу. Вот это и есть процесс очистки жесткого диска. Потому что вся эта мирская информация должна постепенно быть убрана. Мы освобождаем пространство. Делай упасану. И ученик делает, освобождает жесткий диск своего внутреннего информационного пространства. Гуру ждет, пока он освободит его. Пока не освободит, бесполезно. Поскольку файл Адвайта Веданты, шиваизма, Анутара Тантры, все файлы тяжелые. Все четыре. Очень много внутренней пустоты требуется. Именно существует поэтому такая традиция передачи, которая предписывает очистку, севу, гуру-йогу. Но постепенно, по мере того, как сознание опустошается, этот файл может быть передан. И наряду с практиками созерцания, личного усилия йоги на воспитание качеств, это приводит к пробуждению, гуру-таттва проникает. Часто возникают различные вопросы на темы дхармы, на темы жизни, на темы отношений, на темы интерпретации личных опытов, на темы духовного пути, ну, всего. И здесь для ученика очень важно понять точку зрения гуру, настраиваться на точку зрения гуру по тому или иному вопросу в относительном. И это не какая-то конкретная личная, личностная точка зрения гуру. Точка зрения гуру ничем не отличается от точки зрения священных писаний. Она вообще абсолютно совпадает. В Адвайта Веданте, в шиваизме, в Анутара Тантре. Но часто очень важно бывает, ее нужно понять, как все это в относительном увидеть. Как понять в относительном. И вот если ученику удается это понять, например, он говорит, жалуется на что-то или проблема какая-то, а гуру говорит, а это ерунда, все, вообще выкинь из головы. Ученик должен так это и принять, что вот такова точка зрения гуру. Он не должен думать, о, гуру меня не понимает, гуру меня не слышит, у меня такие проблемы. Вот если есть вера, и гуру говорит, это ерунда. Так оно и есть, это точка зрения гуру. Значит, я должен ее принять, я должен относиться... Что действительно, я сосредоточился на ерунде. Я придумал какую-то совершенную ерунду. Я не тем занимаюсь. Мне просто надо это оставить. Или наоборот. Когда что-то ученик говорит, гуру говорит, вот, вот это очень важно. Значит, он должен принять это как то, на чем следует сосредоточиться. Как то, что в самом деле ценно. Это как среди груды металла ты нашел алмаз. Надо сразу его брать, хватать. И вот прояснение точки зрения гуру во взаимоотношениях с учеником – это то, что очень сильно помогает на духовном пути и экономит силы и время духовной жизни. Поскольку бывает так, что мы запутываемся в относительном. Это неудивительно. Запутываются все, даже боги запутываются. Ведические герои Махабхараты запутывались. Почему мы не должны запутываться? Мы тоже запутываемся. Мы все делаем, как положено, по сансаре. Но когда ученик выясняет точку зрения гуру, то эта точка зрения может мгновенно его выпутать и освободить его от той обусловленности, в которой он находится. И вот весь этот процесс такого взаимодействия, сонастроенности на гуру-бхаву, это и есть гуру-йога. Так, начнем. Утпаладева, Шива Стотравали, гимн первый, наслаждение преданности.
Наслаждение преданности. Ом. Мы возносим хвалу тому, кто полон преданности, кто не медитирует, не рецитирует, не рецитирует по правилам, и все же, без какого-либо усилия вообще, достигает великолепия Шивы. Хотя моя душа, пьющая нектар твоей преданности, молода, она все же седая и с волосами, побеленными пылью этого странствия по миру. Даже путь земного существования становится полным блаженства для преданных, кто получил Твое благословение. О Господь, и кто живет внутри Твоего Царства.
Для того, кто предан Богу, кто всегда настроен с Богом, мир становится полным блаженства. Поскольку преданность означает сонастроенность с Божественным Источником всегда, везде и в любых обстоятельствах. Шива, как Божественный Источник, есть источник вселенского счастья, блаженства, поскольку он есть сама сущность счастья. Есть, он так и переводится, тот, кто всегда в довольстве, в счастье, в блаженстве. Сонастроенность с источником счастья и блаженства естественным образом дарует счастье и блаженство садху. То, что счастье и блаженство не возникает, означает просто сонастроенности. Либо нет, либо она была, но разрушена. Либо сонастроенность происходит не с Шивой, а с чем-то с другим. Более не татвой, более низкого порядка. Наша способность быть в преданности меняет наше умонастроение и меняет нашу бхаву, так же, как и в случае с гуру бхавой. Гуру-йога, иштадевата-йога и сонастроенность с Всевышним Источником, созерцательное присутствие одно и то же в том смысле, что созерцательное присутствие – это не присутствие чего-либо иного, кроме Бога, не присутствие в уме ума, не присутствие восприятия органов чувств. Это присутствие нашей осознанности в Божественном Источнике, в Брахмане, в Абсолюте. Возникновение такого блаженства безупречно открывает нашу сущностную природу Шивы, которая была скрыта, но которая открывается. Когда сущностная природа Шивы обнажается, йогин переживает непрерывное, неиссякаемое счастье. Тогда относительные сансарные условия не имеют над ним власти. Его ум не имеет над ним власти. Все происходящее не имеет над ним власти. Хотя он следует привычному ходу вещей, но он делает это уже как игру, поскольку его ум погружен в блаженство Бога.
Когда все в мире находится в твоей форме, как может быть здесь место, неподходящее для преданных, где в мире их мантра не принесет плода? Торжествующие, они опьянены божественным напитком преданности. Они выше двойственности.
Кто, кто обладает преданностью, опьянен божественным напитком преданности. Когда он опьянен таким напитком, означает, его бхава велика, возвышена, устойчива и непоколебима. Ученик приходит к гуру, гуру говорит, и он говорит гуру: вот такие проблемы у меня, вот в отношениях я поругался с тем-то, а вот здесь то-то, а вот здесь сева не получается, я удручаюсь. Гуру говорит: дело все в другом, ты просто не танцуешь в экстазе. Просто ты не опьянен блаженством преданности. Если бы ты был опьянен блаженством преданности, для тебя все эти происходящие события тоже имели бы вкус блаженства преданности. Они бы имели вкус ананды, которая ни от чего не затмевается и не уходит. Они были бы как развлечение, как игра. Поэтому причина часто лежит не на поверхности. Дело не в том, что мы с кем-то поругались. Дело в том, что когда мы ругались, мы не были опьянены нектаром преданности. Если бы мы были опьянены нектаром преданности, то, конечно, нам ругаться бы в голову не пришло. Мы бы были для других океаном счастья, океаном любви, океаном терпения, океаном мудрости. Но даже если бы нас кто-то другой ругал, то мы бы тоже этим особо не удручались. Мы бы восприняли это тоже как игру Шивы, который решил нас побыстрее очистить, как ваджный шактипат, не более. И для нас эта ругань была бы не более, чем в слона горохом стрелять. Мы бы ее просто не восприняли. То же касается неудач в служении в каких-то или неудовлетворенности в практике. Само по себе пребывание в блаженстве, опьянении, блаженством преданности – это есть превосходный результат в практике. Это и есть то, что наделяет севу абсолютной эффективностью.
Они выше двойственности, но все же помнят тебя как другого. Только те, кто погружен в радость ревностной преданности, знают сущность, о Господь, твоего безграничного океана блаженства. Ты один, о Господь, есть Я всего, и каждый, естественно, любит свое Я. Так победоносным становится тот, кто знает, что преданность присуща всему.
Поскольку Бог пребывает в сердце каждого существа, как его «я есть» осознавание, все живые существа очень любят собственное «я есть» осознавание. Но на это накладывается эго, эгоизм и отсутствие вивеки развлечения. Вот эту любовь к «я есть» осознаванию, к Богу в этой форме, она наложена на эго, на тело, на мышление, на пять кончук, на пять оболочек, на пять кож. Поэтому эгоизм – это закамуфлированная, извращенная форма любви к Богу. Все эгоисты на самом деле, они просто сильно любят Бога, но их неразличение спроецировало Бога на пять оболочек. В этом все дело. По мере увеличения развлечения пять оболочек очищаются, божественная сущность, природа Шивы внутри начинает сиять, человек избавляется от эгоизма и переходит от эгоизма к шиваизму. И вот если человек эгоистичный, вы должны его простить, потому что просто он на пути к шиваизму. Он на пути, стоит на тропе эгоизма, но если он практикует рано или поздно, эгоизм исчерпается, шиваизм начнется. Бывает, конечно, что он не исчерпывается за одну жизнь. Ему приходится принимать новое тело, поскольку он не успел перерасти в шиваизм. Но лучше, чтобы эгоизм перерос в шиваизм в течение этой жизни.
Господь, когда объективный мир растворяется в состоянии глубокой медитации, остаешься только ты. И кто не увидит тебя тогда? Но даже в состоянии развлечения между знающим и знаемым, ты легко видим преданным. Как Деви, твоя возлюбленная, бесконечный омут блаженства неотделима от тебя, так только твоя преданность может быть неотделима от тебя. Путь ощущений тройственен и характеризуется наслаждением, страданием и заблуждением. Для преданного это путь, что ведет к твоему достижению. Высшее состояние интеллектуального знания – ничто по сравнению со вкусом нектара твоей преданности. Для меня, о Господь, оно подобно кислому вину. Те, кто практикует возвышенную науку твоей преданности, только они, поистине, знают сущность как знания, так и неведения.
Стоп. Часто есть такое поверхностное мнение, что преданность – это больше к вайшнавам. А шиваиты – это джняна, хатха-йога, концентрация. На самом деле не так. Вся преданность, которая существует на уровне вайшнава-чары, она также переносится и на уровень шайва-чары. Но она приобретает другую окраску. Она не двойственна. И она происходит в духе джняны, поскольку, согласно тантрам, ни Шива не может поклоняться Шиве. Но эта преданность не менее глубока, даже она более глубока еще. Преданность до слияния. Преданность вайшнава – я буду всегда на расстоянии предан Богу. преданность в Шайва-Сиддханте. Я буду настолько предан Богу, что я сам готов с ним стать. Я настолько готов в нем раствориться. Без остатка я готов себя узнать как Шиву. Это вопрос, да.
Самые преданные – это те, кто Адвайтачару делает?
Нет. Это те, кто реализовали Брахма-Вичару. Атма-Вичара – это начальный инструмент, это отмычка. Но когда они через Атма-Вичару прошли к Абсолюту и там растворили свое эго, вот так можно сказать, это да. Но не на начальном этапе. Потому что на начальном этапе Атма-Вичара происходит как в форме концентрации на Ахам-Вритти. Должно быть пройдено еще очень много стадий. В процессе такой преданности происходит три прекращения или три исчерпания. Исчерпание действий называется крия-нишпатти. Когда мы понимаем, что все наши действия без Бога бессмысленны, ничто. Чем бы мы ни занимались, какие бы цели, планы грандиозные ни ставили, если это не для Бога, не во имя Бога, не во славу Бога, не в Боге, это заблуждение, это все бесполезное вообще действие. Вот так. Что бы мы, какие бы мы ни задумали, и крия-нишпатти означает, что наша карма делателя, она картритва будхи, карма мала, исчерпана, что мы боимся даже шаг сделать без Бога, даже сделать шаг без того, чтобы не поднести его Богу, поскольку это будет нашей кармой, нашим неведением, нашей обусловленностью. И с другой стороны, мы готовы делать любые действия, мы готовы делать все, что угодно, но если это надо для Бога. И мы уже это делаем не как тот, кто делает ради плодов и результатов, чтобы себя насладить или кого-то, или получить что-то, а как поклонение Богу. Крия-нишпатти означает, что мы можем делать те же самые действия, но совершенно с другим умонастроением и мотивацией. Мы каждое действие можем превратить в поклонение, в упасану. И тогда впервые мы начинаем понимать суть действий. У нас нет отвращений к действию. У нас нет отвращений к определенным видам работы, к определенным проявлениям. У нас нет выбора, развлечения. Бывает, люди высокого статуса чураются простой работы. Так? Они думают, я очень великий статусный человек, как-то я там тряпку возьму, я себя унижу. Во многих кастовых обществах это серьезная вещь. Если они возьмут какую-то простую работу, это потеря лица, потеря статуса, другие с ними не будут общаться. Там все ранжировано. Бывает, наоборот, простые люди, или занимающиеся физической работой, ненавидят то, что они делают. Они не в гармонии с природой, с собой. Они думают, это ненавистная работа, грязная, низкая, недостойная. Я мог бы что-то делать высокое, меня здесь не ценят. Как бы мне вырваться, выбиться туда, чтобы я делал что-то, управлял другими, командовал, творчески креативил что-то, делал свои проекты, а вот это вот. И они не в любви. Если они копают землю, они ненавидят землю. И земля им тоже отвечает этим, она становится твердой. Лопата ломается, и он копает, и больше ненавидит еще. А земля ему тоже, раз ты так ко мне, и лопата, раз ты так ко мне, почему мы тебе должны помогать? И не получается, он злится и говорит, вот я же думал, мне не нравилась эта работа, вот так оно и есть. И он попадает в такой тоннель реальности, вообще такой как бы, или он ненавидит мытье посуды, и посуда ему отвечает тем же. Или готовить просад на кухне. Ну, вот опять эта кухня, этот просад. Почему опять я? Ему кухня обязательно ответит, и просад ответит. И старший повар. Потому что его вибрация, которую он посылает в мир, во Вселенную, она читается духами, читается садху, читается, остается как информация на предметах, она оседает на продуктах. Все едят эти продукты, и потом, считывая его умонастроение, потом ему это возвращают. Их тонкие тела это чувствуют. Вот так это происходит. Это потому, что действие делается не для Бога. Оно делается из обусловленности, что кому-то надо. Я попал в какую-то систему отношений и связи, где я обязан, в какое-то должествование, в какие-то шаблоны фиксированных действий, чтобы не утерять лицо, потому что пообещал, потому что меня не будут любить, потому что какие-то условия, надуманные умом. Вот. Это ум попал в шаблон, означает. И он не любит то, что он делает. И действие становится нелюбимым. Он отделен от действия. Раз он отделен от действия, он не может вкладываться в действие. Он не тотален. Означает, он отдает действию там, 50% своей души. И значит, все, что он делает, оно то ли бесплодно, то ли плохо сделано, то ли затягивается и не вовремя. Ну, так делаешь ведь. В общем, нет вложения. Либо даже он когда делает, он не получает удовлетворения от этого. И он не получает удовлетворения, потому что деньгами никто не платит на служение. А морального удовлетворения не получает, потому что он к действию относился ведь неправильно. Он его ненавидел, не любил. И он не делал упасану, он не поклонялся Богу, он не думал о Боге в момент действия. Он думал о каких-то рой мыслей был в действии. Он не был тотален, целостен. Действие не стало игрой. Оно не стало ни деянием, спонтанным танцем подношения Богу. В действии не было благодарности, слез, любви, экстаза, прославления Бога, вдохновения, непостижимости и бхавы. А ведь это в любом действии может быть. Ведь дело-то не в действии. Это может быть в посадке деревьев, в забивании гвоздя, в мытье тарелки, в пудже, в чем угодно. Это ведь только умонастроение. Сакрализует действие не само действие, а наш ум. Так? Это значит, что сакрализовано может быть любое действие. Но поскольку в действии всего этого не было, действие было бесплодным, морально бесполезным, невдохновляющим. И таким образом это отношение закрепляется, и закрепившись годами, оно становится стилем восприятия, кармическим видением по отношению к проявлениям и действиям. И вот преданность, вот эту всю тягомотину такую сансарную, вот эту всю запутанность, она должна растворить, рассеять, она должна исчерпать все это. Это называется все крия-нишпати. Вот когда преданность начинает приходить, и начинается вот эта алхимия, трансмутация, все наши действия, вот такие неправильные, отождествленные, ради плодов и результатов, эгоистичные, нелюбящие, безупасанные, они исчерпываются. Преданность все меняет. Когда мы делаем с преданностью все, даже нечистое, все яды превращаются в нектары. Вот это первый тип исчерпания – крия-нишпати. Благодаря привнесению преданности. Поэтому если вот сложности именно в действии у вас, вспомните, что не надо действовать, надо поклоняться, надо привнести преданность в то, что делаешь, и она преобразит все.
Пусть этот вьюн речи, поднимающийся неуклонно из корня, повсюду украшенный цветами и орошенный нектаром преданности, приносит мне плод изобилующим этим чувством. Следует почитать Шиву, становясь Шивой. Это древнее высказывание. Но преданные говорят, следует почитать Шиву, становясь преданным. Поэтому они могут распознавать твою сущность как недвойственную, даже когда она в физической форме. Что для преданного не служит орудием для достижения тождества с тобой? И что тогда для духовно низкого не служит препятствием, ведущим к неудаче в духовном достижении? Согласно йоге, ты достигаешься в определенное время и в определенных местах. Это обман. В противном случае, как быть с тем, что ты показываешься преданным, о Господь, в любых условиях? Пратьяхара и подобные практики – ничто по сравнению с этим уникальным достижением.
Второй тип прекращения, который происходит благодаря преданности, называется пхава-нишпати. Пхава-нишпати означает, когда мы переживаем разнообразные ощущения внутри, в тонком теле, в физическом теле, в медитациях, созерцательных опытах, в жизни. Преданность, привносимая во все эти переживания и взаимодействия, начинает все растворять. Мы пребываем в разных настроениях, медитативных состояниях, тоннелях реальности. Они меняются в зависимости от чакр, каналов, практики. Они всегда переменчивы. И пока мы не устоялись в гуру-йоге, в преданности, в самоосвобождении, настроения меняются, бхавы меняются. Это естественно, потому что активируются разные божества в каналах. Разные праны входят в сушумна-нади. В течение часа мы переживаем вхождение праны земли в центральный канал, затем праны воды, затем праны огня, ветра и пространства. Эти праны меняют наше умонастроение. Мы также в течение нескольких часов переживаем смену иды и пингалы, работы энергии. Мы зависим от энергии. В астральном мире действуют астральные течения, управляемые планетарными силами. В джотише это описано. И снова наши бхавы меняются. И очень много бхав, которые зависят от того, какие каналы, какие планеты активны. Но когда преданность пробуждает в нас дивья-бхаву, все это становится слабым, неважным, все это растворяется. Это и есть бхава-нишпати. Бхава-нишпати означает, мы установились в одной вибрации Бога. И вибрации других, вибрации планет, вибрации духов и демонов, вибрации нечистых мыслей и кармических желаний, вибрации пран больше над нами не властны. Исчерпать все внутренние, ментальные, астральные состояния благодаря преданности и самоотдаче и утвердиться в дивья бхаве. Это бхава нишпати.
Даже в том, что для йогина есть просто немедитативное состояние, преданные обретают полное единство. Не йога, ни аскетизм, ни обряды не рекомендуются на этом пути к Шиве. Здесь превозносится только преданность. Внутри и снаружи пусть познание прекратится окончательно, рассеянное бриллиантом, пылающим светом преданности. Пусть даже имя беспокойства будет уничтожено, чтобы я мог иметь прямую реализацию истинной природы всех вещей. С единственным словом «Шива», всегда пребывающим на кончике языка, преданные могут наслаждаться наиболее полным количеством удовольствий. Кто еще может иметь значение для пребывающих спокойно в божественном блаженстве свежего, чистого, спокойного, ароматного моря нектара преданности. Господь, почему бы подобному мне не вкушать махаушатхи, растение преданности, чей естественный экстракт называется освобождение? О Господь, мудрые молят только о том, чтобы питать возможность наслаждаться в блаженстве Твоей преданности.
Итак, в состоянии преданности йогин всегда настроен на божественный источник. Настроенность на божественный источник приводит к третьему виду исчерпания, который называется джняна-нишпати. Джняна-нишпати указывает на ясность, интеллектуальную активность познания, на любопытство интеллектуальное, информационное, духовное. Сейчас в информационном мире информационное любопытство очень сильно раздувается. Каждый день человек атакован шквалом новостей. Бывает, духовное любопытство связано с изобилием учений, шастр, методов, философских понятий. Бывает любопытство ясности, познавать многообразие миров и многих других вещей. Все это действие майя-малы. Когда нектар преданности поселяется в сердце, бхава преданности постепенно растворяет это любопытство, эту неустроенность сознания, которое все время жаждет и еще до сих пор не достигло целостности и полноты. Джняна-нишпати означает устранить любое любопытство, кроме к знанию Шивы и самого себя. Любое стремление сознания знать что-либо еще помимо Бога, кроме Бога, не ради Бога, не для Бога, а ради ума, ради эго, ради мира сего, ради интеллекта, каких-то низших частей. Это любопытство нелегко искоренить, поскольку душа не различает божественные источники, более грубые слои разума, у нее это любопытство всегда существует. Она жаждет переживать разнообразные ясности. Например, почему человек готов за компьютером сидеть по 10 часов в сутки? Иногда мне ученики жалуются, что они попали в компьютерную зависимость. Что вроде бы пошел скачать сутру, но там посмотрел, там реклама, там ролик, там новость, и так незаметно прошло 10 часов. Как это вообще может быть? Вот так же и души в тонком мире. Тонкий мир еще сильнее действует на душу. В тонком мире действуют очень тонкие энергии, которым у души есть любопытство, поскольку она отождествляется с этими энергиями. И души поглощаются в тонком мире и впадают в зависимость еще сильнее, чем в интернете. Интернет-зависимость – ничто по сравнению с астральной зависимостью душ от своих областей. Почему бывают души привязаны к тем иным локам? Потому что у них локозависимость. Они в астральном мире привязаны к каким-то локам и поглощены полностью. И боги поглощены сансарными локами, сансарные боги. У них зависимость от божественных, грубо, сансарных божественных миров. Боги тхьяны поглощены тхьянами, и они не могут выбраться из зависимости, подняться выше. Пралаякалы поглощены зависимостью непроявленного и попались как в ловушку. Существа сансары поглощены в зависимости от внешнего мира. Все это разнообразные виды захваченности. Но преданность, когда возникает, она освобождает нас от этой зависимости. Она открывает нам сущностную природу нашей внутренней природы Шивы и делает нас преданными только Богу и больше ничему. Все это называется джняна-нишпати. В состоянии джняна-нишпати йогин ничего не стремится познавать, кроме Бога. Он не питает интерес ни к чему, кроме как познанию Бога. И все связывается именно с Богом. С точки зрения татв, это стремление познавать только первую и вторую татву, все пять высших татв. Но не низшие татвы, такие как 16, 15, 14, 13 и так далее.
Они пережили необъяснимое блаженство в потоке нектара преданности. Даже если они падут, они не запятнаются грязью ложных привязанностей и других подобных вещей. Когда он созревает, этот вьюн преданности, он неотъемлемо приносит плоды, называемые ситхи. Они начинаются с анима и других сил и достигают высшей точки в освобождении.
В состоянии преданности йогин непрерывно поглощен соединением самбандхой со Всевышним Источником. Всевышний Источник Шива начинает питать душу светом своей милости. Питание, свет милости – это не абстрактные слова. Это конкретная энергия сатвы, которая наполняет душу. Душа должна питаться. Пока она не способна питаться ануграха шакти, шактипатхой, светом милости божественного источника, она ищет более низкие системы питания. Интернет, общение, привязанности, чувственное удовольствие, развлечения, восприятие органов чувств. Но преданность соединяет ее с самим источником, как вселенским источником энергии. Шива – это не только сознание, это также и шакти, это энергия. Чистая энергия. Соединение со Всевышним Источником означает постоянное умение постоянно питаться энергией пяти чистых татв. И когда душа питается энергией Бога, величие, чистота, красота, мудрость, утонченность, гармония, любовь, сострадание, гениальность, изящность, в ней все нарастают и нарастают. Это верный признак того, что душа, пребывая в преданности и в правильном созерцании, правильно соединяется со Всевышним Источником. В ней нарастают масса позитивных, чистых, сатвичных качеств, потому что эта энергия на нее нисходит. Часто бывает, верующие любых религий бывают, терзаются в сомнениях, неудовлетворенностях, имеют много проблем. Что это означает? Например, я читал когда-то в юности книгу, как какой-то христианин молился Богу, так и ничего не получил, кинул крест, ушел из монастыря. Иосиф Сталин, например, он тогда был Джугашвили еще, он учился в Тифлисе, в духовной семинарии. Но потом почему-то пошел марксистский кружок к Гурджиеву. Гурджиев был с ним в одном в Тифлисской духовной семинарии. Разочаровался в христианстве. Начал читать литературу «Как свергнуть царя». Стал революционером. Потому что душа не получила от Бога того, чего ожидала. Не получила тех энергий, которые ожидала. Не могла воспарить духом в благость, в благодать, в чистоту, красоту, любовь, величие, сакральность, священность, экстаз, восторг, блаженство, прославление, ощущение себя сосудом божественной мудрости, ощущение себя проводником божественной воли, ощущение себя носителем божественного промысла, восторг, прославление. Она не воспарила, не получила вот этой энергии от Всевышнего Источника. Почему? Другой вопрос. И тогда, что она, раз не получается, не получила, пойду попробую от другого. Сталин решил, с Христом не получилось, пойду во власть. Он хотел стать патриархом, там, иметь духовную власть. Вот. Не получилось. Марксизм, Ленин, тайные подпольные кружки, карьера революционера, политбюро и статус генсека. То есть совсем по другому пути душа развернулась. Но если бы была преданность, такого бы не произошло. Вот. И вот выбор вот здесь, он в том, насколько наша преданность сумеет соединить нас с божественным источником. Насколько она способна нас поднять к высшим татвам и питать душу. И часто бывает так, что душа стремится быть преданной Богу, настраиваться, созерцать, делать практики, а энергии от Бога не приходит, нет. И душа начинает сомневаться, ее вера начинает шататься. Или она думает, глупая душа еще может думать, что с Богом что-то не то. Что он ее не любит, например, или что он несправедлив, ну и так далее. Не дает же источник благодати, значит, что-то не так с Богом. Один христианин в Америке после 20 лет похода в церковь подал в суд за некачественные услуги на Бога. В связи с тем, что он ходил, молился и жертвовал церкви, а благодати так и не получил. Но суд ему отказал в иске, указав, что адрес ответчика неизвестен. Реальный случай. И душа может не получать длительное время от Бога никаких ответов, никакой благодати, никакой шактипатхи, никакой ануграхи, никаких возвышенных состояний. Это называется темная ночь души или каменистая пустыня души. А в йоге это еще называется время боли. То есть она делает и делает. Мирской путь оставлен, мирской берег оставлен, а на духовный берег еще не приплыла. Нет благодати, нет экстаза, блаженства и прочего. И вот здесь для души начинаются большие искушения, большие соблазны, сомнения могут пробудиться. Но если есть юкти, правильные размышления, душа пройдет эту темную ночь души, каменистую пустыню души легко, потому что она опирается на Писание, и у нее есть логика рассуждения, она способна своему уму доказать, что она на правильном пути, и как правильно делать, и исправить себя. В этом смысл юкти. Юкти вас спасет. Когда темная ночь души настанет, или когда вы будете идти по каменистой пустыне души, юкти вас спасет. Потому что ум воспитанный, он скажет, так, изучаем Священное Писание, что там говорится. Там говорится, что у меня сейчас каменистая пустыня души. Терпите. Ум скажет, да, все правильно, все нормально. Но если юкти нет, он начинает выдумывать, начнет творить свое пространство.
Каменистая ночь души – это обязательное условие на духовном пути? Можно только без нее?
Пустыня. Это не обязательно, это зависит от вашего йогического темперамента. Для дивья-йогинов это не обязательно. Дивья-йогины подобны Гаруде. Гаруда, вылупившись из яйца, сразу начинает парить. Склонные к анутара-тантре, обладающие абсолютной преданностью, отрешенные. Дивья-йогины, получив учение анутара-тантры, сразу начинают парить на крыльях созерцания. Им надо только получать указания от гуру, как его развивать. Для вира-йогинов каменистая ночь души может быть на период, пока их вира-садхана не пробудила в них великие качества. Но она не так длинна, и она сжигается быстро тапасом, потому что вира-йогин способен на тапасию. Но для пашу-йогинов она может быть довольно долго. Но в пашу-пхаве тоже можно достичь освобождения. Так говорится в тантрах, например, в рудра-ямала-тантре, если правильно следовать пути. И вот когда длится темная ночь души, каменистая пустыня души, что йогина спасет? Только вера. Вера, преданность и юкти. Преданность означает идти к Богу, не получая ничего. Никаких благословений, никаких опытов, никакой благодати, никакой радости. Даже никаких слов благодарности на относительном уровне. Вот вы делаете севу, 10 лет в санге. Никакой благодарности даже. И рано или поздно эго начинает возмущаться. Вот делаешь и делаешь. А для чего делаю? Хоть бы кто-то спасибо сказал. Но вот когда у вас есть вера, вам не нужна благодарность. Вам вот это делание ради Бога, как поклонение, вот это и есть форма благодарности, которую просто надо понять. И вот вера и преданность, она ведет по пути душу, даже когда она ничего пока не получает взамен от Бога. Но когда все очистится, она начинает получать эту благодать. Благодать начинает нисходить. Возвышенные качества постепенно начинают накапливаться. Свет сознания начинает пробуждаться. Чистые таттвы начинают открываться. Внутренние божества наконец-то раскупориваются из каналов. Но это медленно, постепенно в пашу-бхаве. В вира-бхаве это через тапас достаточно быстро. В дивья-бхаве это естественно.
Как замечательно, о Господь, то, что ум в сущности, семя всего страдания, когда поглощается нектаром преданности, приносит прекрасный плод блаженства.
Oh.